Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Переговоры России и НАТО. Решение парламента Нидерландов поддержать санкции по делу Магнитского. Суды над участниками молчаливых протестов в Белоруссии. Смена власти в Таиланде. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Сочи прошло заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил по окончании переговоров о прогрессе в обсуждении с Россией по проблеме противоракетной обороны. За ходом переговоров следил корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Данила, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Надо сказать, что заявление Андерса Фога Расмуссена было вполне дружелюбным, но весьма расплывчатым. Когда он говорил о прогрессе, он говорил, конечно же, о тех достижениях, которые НАТО и Россия действительно совершили со времен Лиссабонского договора. И надо сказать, что к этим достижениям, конечно же, относятся и совместные антитеррористические учения, и совместные авиационные учения, и создание общего вертолетного фонда для помощи создающейся армии в Афганистане. Но все это никак не касается проблемы противоракетной обороны. Сергей Лавров еще раз подтвердил, что Россия нуждается в неких гарантиях от НАТО по поводу того, что эта система не будет направлена против России. Ну и сказал, что, конечно же, создание системы ПРО в принципе влияет на баланс сил в Европе.
Проект напрямую завязан на то, каким будет уровень безопасности государств на евроатлантическом пространстве. И мы бы хотели, чтобы он стал действительно совместным проектом и тем самым помог бы радикально поменять правила игры в позитивном направлении в российско-натовском взаимодействии. Это стало бы реальным шагом по созданию единого пространства мира, безопасности и стабильности в Евроатлантике. Мы считаем, что для этого принципиально важно решить ряд вопросов. Прежде всего, вопрос о том, чтобы все участники этого проекта гарантировали бы друг другу, что создаваемая система европейской противоракетной обороны не направлена против кого-либо из ее участников.
Очень интересно, что Сергей Лавров говорит по-прежнему о совместном проекте России и НАТО по созданию европейской противоракетной обороны. Это при том, что сам он признает на той же самой пресс-конференции, что так называемый секторальный подход, который Дмитрий Медведев предлагал ранее НАТО, не нашел понимания у Североатлантического Союза. Ну, на это Андерс Фог Расмуссен сказал, что когда-то при создании Совета Россия-НАТО 16 тогда стран-членов НАТО подписали вместе с Россией декларацию о том, что силы НАТО и России не направлены друг против друга и не считают друг друга противником. Генсек НАТО сказал, что 28 членов Североатлантического Союза будут готовы, будут даже счастливы подписать примерно такой же документ, но сам он не видит необходимости в заключении каких-то новых договоров или подписания новых документов, а видит перспективу только в реальном сотрудничестве. И он считает, что, конечно же, для всех очевидно, что НАТО не рассматривает Россию как противника. На это Лавров, что называется, своего партнера по переговорам уел.
Как вот мы недавно узнали, благодаря Wikileaks, существовал какой-то, где-то примерно в период Лиссабонского саммита, внутри НАТО одобрялся план по обороне, кстати, Польши и Балтийских республик от нападения со стороны России. Это все, конечно же, наводит нас на мысли, потому что, как только что мы вспомнили, еще 13 лет назад, 14 даже, мы вместе с НАТО в совместном документе на высшем уровне провозгласили, что мы не будем друг против друга воевать.
Интересно то, что при этом, конечно, сам Лавров добавляет: НАТО для нас не представляет угрозу, НАТО является для нас партнером. Ну, вот, тем не менее, для внутреннего потребления мы это знаем, говорится о опасности развязывания новой холодной войны, о том, что все-таки силы НАТО, приближающиеся к границам России, угрожают, как минимум, стратегической стабильности. Директор центра Карнеги Дмитрий Тренин говорит, что за всем этим проглядывается довольно четкая тактика, которой придерживается Кремль или те, кто Кремлю советуют.
Президент Медведев и его и те, кто ему советует нынешнюю линию поведения, исходят примерно из следующей посылки. ПРО в Европе нужна Соединенным Штатам, скажем, для защиты от Ирана. Европейцев Иран особенно не беспокоит. Угрозы со стороны Ирана они не чувствуют. Европейцев очень серьезно пугало бы перспектива в результате реализации американских планов ПРО получить американо-российскую конфронтацию. И вот этим пытается воспользоваться Кремль, ну или те люди, которые советуют Медведеву и сам Медведев. И они, на мой взгляд, пытаются сейчас использовать этот фактор для того, чтобы надавить на американцев. Вот они пугают, что в случае несогласия американцев, прежде всего, на совместную ПРО Америки и России в Европе, Россия начнет наращивать свои ядерные вооружения, выйдет из договора по СНВ, начнет создавать систему ПРО против НАТО и так далее. Европейцев это будет беспокоить, в результате появится раскол внутри НАТО, в результате американцам придется, так сказать, поджав хвост, забирать свои планы создания ПРО в Европе и так далее. Ну, выглядит вроде бы неплохо, но результат будет печальный, на мой взгляд, как это было и раньше, и в 83-м году, когда были сходные идеи насчет ракет средней дальности в Европе, как это было и в более близкие времена.
Интересно, что директор Московского центра Карнеги, который в свое время сам принимал участие в переговорах по стратегическим вооружениям, вспоминает 83-й год, когда во времена Юрия Андропова Запад и Советский Союз обменялись угрожающими шагами по установке ракет очень близко друг от друга, соответственно, Советский Союз в Польше и ГДР, а НАТО в близких с западной стороны Советскому Союзу странах. И очевидно, что в этом плане есть серьезные изменения. Сегодня Андерс Фог Расмуссен встречался с Дмитрием Медведевым, и вполне возможно, что дружественная в целом атмосфера этой встречи, когда Медведев и Расмуссен говорили, в принципе, не предъявляя друг другу серьезных претензий, сказалась и на интонации Сергея Лаврова, который уже позже говорил на пресс-конференции, как я уже сказал, что НАТО России не противник, а партнер и так далее. Вот эта разница между речами для внутреннего потребления и речами для западных партнеров по переговорам становится все ближе к выборам, все более очевидной.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что за ходом переговоров России и НАТО следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал московского следственного изолятора, где умер юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен по итогам заседания Совета России НАТО в Сочи сообщил о прогрессе на переговорах. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. В Турции до 5 возросло число жертв массового отравления российских туристов поддельным алкоголем. Французская социалистическая партия считает маловероятным выдвижение кандидатуры экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиненного в Нью-Йорке в сексуальных преступлениях, на пост президента страны на выборах 2012 года. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Продолжительность жизни», которую ведет Михаил Соколов, его собеседник, профессор Франтишек Янаух, известный чешский общественный деятель, физик и писатель, друг академика Сахарова, создатель фонда «Хартия-77», рассказывает о диссидентах в Чехословакии и в СССР после 1968 года. Программа «Продолжительность жизни», 22 часа по московскому времени.
А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем с разговора о новом председателе Европейского Союза. Польша. Она заступила на этот пост 1 июля. Известно ли, какие вопросы будут обсуждаться и какие проблемы решатся на протяжении ближайших 6 месяцев?
Газета «Гардиан» публикует статью министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, написанную в связи с началом польского председательства в Европейском Союзе. Министр пишет, что управлять ЕС в такое сложное время одновременно и радостно, и тревожно. «Слишком много Европы», цитирует Сикорский, звучащие ныне во многих странах мнения, и объясняет. «Европейские политические структуры создают больше проблем, чем решают. Они слишком комплексны, излишне централизованы при принятии решений, слишком амбициозно относятся к интеграции. Прежде всего, речь идет о еврозоне». Сикорский считает, что Польша, как никакая другая страна, подходит для председательства в такое неспокойное время, когда европейские страны продолжают преодолевать экономический кризис. На протяжении последних нескольких лет Польша была единственным членом Евросоюза, которого не коснулась рецессия. Решение нынешних проблем ЕС Сикорский видит в преобразованиях. Большинство действующих правил и норм созданы в другие времена. Мы будем добиваться более продуманной интеграции, чтобы использовать потенциал рынков отдельных стран, а это, в свою очередь, помогло бы конкурентоспособности всей Европы. Во внешней политике Польша намеревается обратить внимание на своих восточных соседей. Цитирую. «Мы собираемся по-новому выстраивать отношения с крупнейшим соседом ЕС Россией. Мы также хотим подписать договор о сотрудничестве между ЕС и Украиной, чтобы заложить основы в области свободной торговли. Мы хотим сдвинуть с мертвой точки переговоры о подписании соглашения о сотрудничестве с Молдовой. И мы приложим максимум усилий, чтобы помочь Белоруссии, столкнувшейся с серьезными трудностями вследствие многолетнего неумелого и репрессивного управления». Я цитировала статью министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, опубликованную в газете «Гардиан».
Давайте перенесемся теперь из Европы на Ближний Восток. Одна из основных тем последних недель – это события в Сирии, где власти жестко подавляют антиправительственные выступления. Что пишут сегодня об этом?
«Таймс» публикует репортаж из Сирии, сделанный собственным корреспондентом газеты Хала Джабером. Это первое сообщение с места событий, описанное западным журналистом, так как представителям западной прессы до этого времени не разрешали въезд в страну. Корреспондент «Таймс» побывал в городе Хомс, где недавно погибли несколько человек после того, как был открыт огонь по участникам акции протеста. Сегодня улицы патрулируют силы безопасности, но сирийцы, тем не менее, каждую пятницу после традиционной молитвы собираются в центре города, чтобы высказать свое мнение. Как пишет Джабер, в этих демонстрациях принимают участие не только мусульмане, но и христиане. Тот, кто не ходит на пятничную молитву, ждет, пока она закончится, а потом присоединяется к толпе демонстрантов. Столкновения протестующих с силами безопасности продолжались в Хомсе и во время нахождения там корреспондента «Таймс». Он стал свидетелем разгона демонстрантов с применением слезоточивого газа и выстрелов в воздух. В статье приводятся и цитаты тех, кто был ранен во время акций протеста, а также интервью с родственниками убитых. Статья заканчивается последними сообщениями из сирийского города Хама. Президент Сирии Башар Асад отправил в отставку мэра этого города после того, как на улице вышли около 400 тысяч демонстрантов. Это была самая многочисленная демонстрация с момента начала протестов.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Депутаты парламента представителей, простите, депутаты палаты представителей парламента Нидерландов единогласно проголосовали за резолюцию о введении санкций в отношении российских чиновников, причастных к гибели в российской тюрьме в Москве, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Российские правозащитники это решение поддержали, а российское министерство иностранных дел назвало его неприемлемым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Резолюция предусматривает призыв к правительству страны ввести визовые и экономические санкции в отношении госслужащих, которые, по версии компании «Hermitage», причастны к смерти Магнитского. «За проголосовали все 150 депутатов». Вот цитата из этого документа. Палата представителей парламента Нидерландов, отмечая, что российский юрист Сергей Магнитский скончался при вызывающих подозрения обстоятельствах в заключении в России, после того, как раскрыл крупную коррупционную схему, а также то, что его дело стало символом ухудшения положения с соблюдением прав человека, и признавая, что среди ряда иных мер Сенат и Палата представителей Конгресса США предприняли инициативы, связанные с ограничением въезда и замораживанием активов российских чиновников, причастных к гибели Магнитского, призывает правительство Нидерландов предпринять меры в европейском контексте в продвижении инициатив Сената США и Европейского парламента с тем, чтобы ответственные за гибель Сергея Магнитского понесли наказание. Как считают представители фонда Hermitage Capital, этим решением парламентарии Нидерландов подчеркнули неприемлемость ситуации, при которой российские чиновники, ответственные за гибель 37-летнего юриста, вскрывшего масштабную коррупцию, остаются безнаказанными. Джош Кунчорюс, глава голландской делегации в ОБСЕ, инициатор обсуждения резолюции по делу Магнитского, сказал:
«Как член голландского парламента и юрист, я рад, что голландский парламент единогласно принял внесенную мной резолюцию о деле Сергея Магнитского. Это сильный сигнал от голландского парламента к голландскому правительству. Я считаю, что права человека должны соблюдаться для всех, везде и всегда. Я надеюсь, что голландское правительство, известное как защитник прав человека, будет действовать в духе этой резолюции».
А вот что заявил один из подписавших резолюцию депутатов Йоэль Форденвинд.
«Я искренне сожалею о смерти господина Магнитского. Сейчас настало время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы подвергнуть правосудию лиц, ответственных за этот трусливый акт. К сожалению, смерть господина Магнитского не единичный случай, а часть более широкой проблемы несоблюдения прав человека в России. Поэтому замораживание активов и запрет на выдачу виз – четкий сигнал российским властям, что это неприемлемо».
Несколько месяцев назад в Конгресс США также был внесен законопроект о санкциях по делу Магнитского, запрещающий въезд в страну и проведение финансовых операций всем фигурантам списка Магнитского. На прошлой неделе американский сенатор Бенджамин Кардин заявил, что санкции могут вступить в силу до конца года. Речь идет о мерах в отношении 60 российских чиновников и силовиков, которые, по словам авторов законопроекта, причастны к гибели в московском СИЗО юриста Hermitage. Кардин пояснил, что список составили представители Госдепартамента США, основываясь на имеющихся у них информации. Заявление Кардина вызвало резкую ответную реакцию российских властей. В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий санкции в отношении западных политиков. Некоторым из них может быть запрещен въезд в Россию. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», и настало время поговорить о международных новостях. В Таиланде оппозиция одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах. Новым премьер-министром, по всей видимости, станет 44-летняя Инглак Чинават, сестра бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, свергнутого в 2006 году в результате военного переворота и находящегося в изгнании. Противостояние краснорубашечников, сторонников Таксина Чиновата, и желторубашечников, сторонников традиционной политической элиты Таиланда, продолжаются все последние годы. В прошлом году протесты краснорубашечников были жестоко подавлены. Теперь же они у власти. О значении происходящего для страны говорит профессор Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Масяков.
Выступления краснорубашечников в прошлом году были действительно жестоко подавлены, но в то же время они показали тупик, в который, в общем-то, зашла таиландская политика. И тупик это стоял в том, что либо необходимо на какое-то совершенно неопределенно продолжительное время вводить достаточно жесткий авторитарный режим, который бы из года в год подавлял движение краснорубашечников, то есть движение оппозиционных сил, либо в течение этого года пытаться найти некий компромисс, особенно в рамках некой правящей элиты Таиланда, глубоко расколотой в свое время, да и расколотой сейчас. И мне лично представляется, что выбор из этих двух вариантов, который открывался после разгрома движения краснорубашечников, он был сделан в поиске нового компромисса со властной элите Таиланда. В надежде на то, что, может быть, в результате этих выборов удастся каким-то образом найти тот компромисс, который позволит Таиланду существовать в рамках полноценной демократической политической системы. Так что я рассматриваю победу партии сестры Таксина Чиновата как не просто закономерно, это было понятно изначально, что Таксин Чиновата и партии, которую он возглавляет, они могли получать самые разные названия. То было название Тхайрактхай, то есть Таиланд для тайцев, то вот это Пхетхай, то есть для Таиланда и так далее. Могут быть разные названия, но было понятно, что эта партия, вот сколько было выборов последние около 10 лет, во всех выборах побеждала именно эта партия Таксина Чиновата, которая опиралась в первую очередь на крестьянство, причем крестьянство в основном северо-востока Таиланда, этот район называется Исан, довольно бедный, малоуспешный по сравнению с центральным районом Бангкока и прилегающих к нему областей. И, в общем, это некий эксперимент. Сейчас все будет зависеть от того, как поведет себя победившая партия и сформированное правительство. Но в первую очередь будет все зависеть, конечно, от того, как поведет себя сам Таксин Чиноват. То, что это правительство будет добиваться амнистии для Таксина, это совершенно очевидно. По всей видимости, амнистия будет ему. Вот он приедет, и что будет дальше? Как он поведет себя с теми людьми, которые являются его закоренелыми, скажем так, политическими противниками? И какой курс они будут проводить? И в отношении монархии, как очень чувствительного вопроса для традиционной политической элиты.
Таксин Чиноват уже заявил, что он не хочет возвращаться в политику. С другой стороны, всего год назад противостояние между двумя этими лагерями было крайне ожесточенным. Возможно ли, чтобы сейчас не было своего рода мести?
Я думаю, что мести не будет. Что одна политическая сила, что другая прекрасно понимает, что без друг друга, без какого-то согласия, Таиланд существовать не может. Тем более, что рядом стоит еще третья сила армии. Это как такой резерв в случае, если опять политические какие-то отношения зайдут в тупик, опять возникнет непреодолимое противоречие, на сей раз уже желторубашечники, как это было уже. Это же повторение неких сцен, которые происходили. Был период, победила партия Таксина Чиновата уже после военного переворота. Она какое-то время правила, потом центральная политическая элита вывела на улицы Бангкока своих сторонников, студентов, преподавателей, мелкий и средний бизнес, вообще людей, живущих в центре. И они же в конечном итоге и свергли, скажем так, второе издание правительства Таксина Чиновата. Сейчас мы получаем третье издание. Но вот эта попытка. Здравомыслящие политики понимают, что Таиланд для того, чтобы развиваться, оставаться привлекательной страной для инвестиций, для туристов и так далее, требуется решение внутреннего глубокого кризиса в правящей элите, внутренняя стабильность. И требуется согласие по ключевым вопросам. Вопрос здесь в другом. Я думаю, по ключевым вопросам там, в принципе, можно договориться. Но вот личная неприязнь лидеров демократической партии к Таксину Чиновату, которые рассматривают его как вот такого потрясателя стабильности, разрушителя и так далее, а тот для этих людей воспринимает как своих личных врагов. Вот здесь лежит очень серьезный момент. Понятно, что Таксин, конечно, в политику не пойдет, он будет руководить из соседней комнаты, либо, как он, собственно, руководил вообще по телефону из Лондона, из Эмиратов и так далее, где он только не был. Вопрос, удастся этот эксперимент? Получится? Вот сейчас есть шанс. И армия, и правящая партия предоставили еще один шанс вот этой самой Пхетхай для того, чтобы вписаться в существующую политическую ритм, для того, чтобы рамки принятого в Таиланде были соблюдены. А дальше вопрос, смогут они вписаться, не смогут они вписаться, как на это посмотрят те люди, которые их поддерживают, это уже мы только через некоторое время сможем узнать.
Это был профессор Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Масяков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал Московского следственного изолятора, где скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Представитель комитета сообщил о получении дополнительной судебно-медицинской экспертизы причин смерти Магнитского. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен по итогам заседания Совета России и НАТО в Сочи сообщил о прогрессе на переговорах. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, вызвавшего националистические
Сербии. Выступление будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. В Турции до 5 возросло число жертв массового отравления российских туристов поддельным алкоголем. Французская социалистическая партия считает маловероятным выдвижение кандидатуры экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиненного в США в сексуальных преступлениях, на пост президента страны на выборах 2012 года. Молчаливые акции протеста в Беларуси будут продолжаться, несмотря на жесткие действия властей, заявляют организаторы кампании. В Гааге бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич был удален из зала суда из-за того, что неоднократно перебивал судью. Младича обвиняют в военных преступлениях во время войны в Боснии в середине 90-х годов. В Сирии по меньшей мере 6 человек были ранены при танковом обстреле деревни Кфар-Рума на северо-западе страны. Сегодня же, по данным правозащитников, в окрестностях города Хама были задержаны более 20 сторонников оппозиции. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Первая тема связана с обстоятельствами гибели в тюрьме юриста Сергея Магнитского. Сегодня парламент Нидерландов поддержал идею санкций в отношении российских чиновников, причастных к этой смерти. Какова эффективность такого воздействия на Россию? Москва настаивает на создании совместной с НАТО системы противоракетной обороны. Задам экспертам вопрос о том, по каким причинам Россия использует в отношениях со своими военными партнерами наступательную риторику. В конце программы расскажу об исследовании экспертов Киевского института внешней политики. Исследование называется «Мягкая сила Украины» и проведено с целью выяснить, какие ассоциации вызывают эта страна у своих соседей. В опросе приняли участие десятки политологов, политиков, журналистов из России, Молдавии, Беларуси, Румынии, Грузии и Польши. Вот с какими ассоциациями связывают понятие Украины, например, в Польше. Коррупция, дефицит демократии, олигархия, общая история, гостеприимный народ, разделенная страна и партнерство. А вот список российских ассоциаций, главный из них – лето, отдых. Потом Киев, Украина – не Россия, культура, славяне – близкая страна. О результатах и выводах этого исследования я беседовал с директором Украинского института внешней политики Аленой Гетьманчук. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Главная неожиданность, наверное, это все-таки опрос по Польше. Это фактически единый наш участок, где эксперты, у которых Украина вызвала негативные ассоциации. Это откат от демократии, это коррупция, это олигархи. У Польши Украина почему-то больше всего вызывает политические ассоциации. В Молдове, Румынии, Беларуси это в основном культурные ассоциации, это ассоциации с кухней, с языком. Еще одна неожиданность, это, конечно же, Россия, потому что именно здесь мы ожидали, что будут эти самые политические ассоциации, будет, скажем, звучать слово «газ», будут звучать какие-то элементы национальной кухни, сало, скажем, или борщ. Но, тем не менее, возможно, повлияло то, что сейчас все-таки летний сезон, летний период, и очень много россиян собираются в отпуск в Крым или их знакомые. Может быть, повлияло то, что все-таки по сравнению с президентством Ющенко сегодня нет такой как бы острой дискуссии, острого конфликта в отношениях Киева и Москвы. Эксперты делают акценты на несколько других моментах.
Одна из ассоциаций у российских экспертов выражается названием книги Леонида Кучмы, бывшего президента вашей страны, «Украина не Россия». Вы связываете это с тем, что книга была издана несколько лет назад массовым тиражом, и все эксперты прекрасно ее знают, кого вы опрашивали. Или речь идет о том, на ваш взгляд, что россияне по-новому как-то пытаются идентифицировать Украину?
Я думаю, что это связано с тем, что все-таки россияне пытаются по-новому идентифицировать Украину, но они еще до конца не понимают, с чем ее ассоциировать и как ее идентифицировать. То есть они уже понимают, что это не Россия, но объяснить это, мне кажется, им сложно.
Директор Института украинской внешней политики Алена Гетьманчук о результатах экспертного исследования о мягкой силе Украины. Подробнее об этой теме, а также рассказ о других важных темах уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, 20.07, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Минске проходят суды над задержанными вчера участниками акции молчаливого протеста. По данным правозащитников, 3 июля, в День независимости Беларуси, были задержаны около 400 человек.
организаторы революции через социальные сети. Это такая интернет-группа. В открытом письме Александру Лукашенко заявили, что молчаливые акции протеста в Беларуси будут продолжаться, несмотря на жесткие действия властей, рассказывает Виталий Цыганков.
В основном судьи выносят наиболее жесткие приговоры, предусмотренные статьей Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Большинство задержанных осуждается на разные сроки административного ареста – от 10 до 15 суток. Некоторым удается отделаться штрафом. По уточненным данным, 3 июля во время акции «Революция через социальные сети» было задержано 400 человек. Поздно вечером отпустили только несовершеннолетних, журналистов и беременную женщину. В отношении большинства задержанных были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». 3 июля, когда в Беларуси отмечался официальный праздник «День независимости», в Минске силовые структуры жестко с использованием слезоточивого газа разогнали очередную акцию молчаливого протеста. Молчаливый протест выражается в том, что его участники не скандируют лозунгов и призывов, а просто собираются вместе и время от времени аплодируют, высказывая таким образом свое несогласие с политикой руководства страны. Среди задержанных было много случайных людей, которые кричали «милиция» в то время, когда их хватали люди в штатском.
Минимум сюда человека три хотя бы нет.
Акции молчаливого протеста 3 июля прошли также во всех областных центрах и крупных белорусских городах. Только в Могилеве на акцию вышло около 1000 человек, в Гомеле около 500. В отличие от предыдущих акций, когда многих задержанных отпускали через несколько часов, на этот раз фактически все они остались за решеткой и сегодня предстали перед судами. Политолог, автор политической биографии Александра Лукашенко Валерий Карбалевич анализирует динамику акций молчаливого протеста.
В Минске динамики нет. А вот в регионах там ситуация другая. В областных городах, в Бресте, Гродно, 29 июня был пик. В Могилеве 3 июля, наверное, было больше людей, чем в Минске. И в этом смысле это любопытный момент, когда регионы становятся фактором политического влияния. Именно действия властей, жестокое подавление стали главным фактором того, что в Минске нет динамики. А власти, естественно, боятся. Как в любом авторитарном режиме, любая политическая акция, любой политический протест, есть вызов режиму.
Организаторы интернет-сообщества «Революция через социальные сети» в открытом письме Александру Лукашенко заявили, что молчаливые акции протеста в Беларуси будут продолжаться, несмотря на жесткие действия властей. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской политической благосфере ясно ощущается необходимость высказаться о перспективах правого движения в России и дать оценку его новому лидеру Михаилу Прохорову. Однако постов на эту тему удивительно мало. Колумнист портала polit.ru Сергей Митрофанов пытается понять, почему.
Вот не хочется писать ни о каком человеке плохо. Хочется любому человеку верить. Верить, что вот он в недалеком прошлом, бедный военнослужащий, сделал кооперативчик, который так хорошо работал, что его хозяин поднялся до долларового миллиардера. Исключительно потом, трудом и способностями. Тем более, что теперь он правильные вещи начал говорить. Правильные до тошноты, до оскомины. Странная эволюция произошла с его партией, когда он ее возглавил. Например, в ней исчез Совет. Все сопредседатели дружно сложили полномочия. Остался один Прохоров. Ну так это тогда не партия. С кем он будет советоваться и в чьих интересах действовать?
Сомнения Митрофанова разрешает на портале rapkor.ru Илья Будрайцкис.
Прохоров вообще не обращается к политике ценностей, цементировавших прежде электорат различных российских парламентских и непарламентских партий. Ни правый и ни левый Прохоров не представляет какой-либо политический или социальный проект. Он и есть проект. Миллиардер, который заработал и даст заработать другим. Построил процветающую компанию, может сделать то же самое и со страной. Ему нужен лишь твой голос, знак твоего доверия к нему как к личности. Через головы призрачных сообществ и социальных групп Прохоров обращается к конкретным людям, главам семей, мужикам, которые привыкли рассчитывать только на себя. Новый лидер отсылает не к политическому, но к личному опыту, к простым и работающим законам выживания, которым нигде не учат, но которые известны каждому. Сила российского общественного регресса воспитала нового человека, сурового пионера капиталистического выживания, чьи политические предпочтения колеблются между циничным неверием в любые формы борьбы за коллективные интересы, ненавистью к паразитическому государству и русским вопросам разной степени радикальности. Этот человек не будет политическим активистом, но готов голосовать за того, кто, как кажется, так похож на него самого. Ну или за того, кем он хотел бы стать. Это жилистый и угрюмый человек третьего мира, будущий массовый избиратель Михаила Прохорова.
Невеселые перспективы, вырисовывающиеся из этих рассуждений, блестяще подтвердил единодушный восторг, с которым сеть встретила известие о том, что из-за урагана, пронесшегося над лагерем прокремлевской молодежи, Селигер улетел шатер национальных перспектив. Поэтически откликнулся на события официальный твиттер ленты.ру.
«Полет твой грациозен и красив, шатер национальных перспектив».
Прагматические выводы сделал в своем ЖЖ философ Эдуард Надточий.
Когда читаешь, что улетел шатер национальных перспектив, то думаешь, что римляне бы расстроились. Вот один видный римский муж из Юлиев не слушал семиотиков и кончил очень нехорошо.
В западной благосфере бурно обсуждают новый поворот в деле Доминика Стросс-Кана. Видный французский политик и бывший глава Международного валютного фонда, которого подозревают в изнасиловании, был выпущен из-под домашнего ареста после того, как у прокуратуры появились сведения, позволяющие усомниться в показаниях пострадавшей. Теперь многим американским блогерам приходится пересматривать свои же слова, пишет писательница и автор журнала «Нью-Йоркер» Джудит Турман.
«Не хочу торопиться с выводами, хотя не так давно я это сделала, и сейчас горько сожалею. Я была уверена, что Стросс-Кан виновен, и даже пыталась убедить в этом своих французских друзей, которых возмущало мое нежелание порассуждать о том, не был ли его арест охотой на ведьм, провокацией или патологическим проявлением американского пуританства. Я гордилась тем, что прокуратура встала на сторону слабой беззащитной женщины против богатого и всесильного политика. Пожалуй, я действительно была в плену стереотипов. Возможно, со Стросс-Каном обошлись несправедливо, однако все же пока мораль этой темной истории в том, что плохие вещи могут случиться с кем угодно. Стросс-Кан давно известен своими сексуальными похождениями, жертва уличена в неоднократной лжи. Но меня все же расстраивает, что в 2011 году женщину считают виновной только потому, что она не лишена пороков.
На портале The Daily Beast друг и соратник Стросс-Кана, французский философ и политик Бернар Анри Леви считает, что приговор можно выносить до окончания судебного разбирательства и независимо от его результата, и это будет приговор американскому правосудию.
Учитывая новые обстоятельства, мы можем уже сейчас вынести несколько уроков из того, что скоро войдет в историю как развалившееся дело Стросс-Кана. Во-первых, каннибализация правосудия, являющаяся уже не только американским, но также и европейским феноменом. Все это уже перешло границы пристойности. Стросс-Кан, которого вели в наручниках как преступника, хотя его вина еще не доказана, это акт унижения перед всем миром. Это не просто жестокость, это порнография. Во-вторых, робеспьеризм, под которым понимается приравнивание живого человека к некоторому абстрактному символу. В данном случае Доминик Стросс-Кан был уже не Стросс-Каном, не конкретным человеком, излагающим конкретные факты, которые надо было слушать и сравнивать с показаниями обвинительницы. Нет. Он стал символом французской наглости, одиозным представителем привилегированного класса, уверенного, как принято считать, в своей невиновности. Наконец, в этом деле уже есть жертва. Ею стал сам принцип американского правосудия – презумпция невиновности.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
России и НАТО не удается достичь согласия по предложенному Москвой секторальному подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал московского следственного изолятора, где скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магницкий. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, вызвавшего массовое националистические выступления, будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. В Турции до 5 возросло число жертв массового отравления российских туристов поддельным алкоголем. Молчаливые акции протеста в Белоруссии будут продолжаться, несмотря на жесткие действия властей, заявляют организаторы кампании.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Список Магнитского по-голландски. К чему приведет решение депутатов?
Комментарии экспертов.
Автоэксперт Сергей Аспанян о 75-летии ГИБДД.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Перемены в образовании, которых никто не хочет.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российские власти договорились о спасении Банка Москвы, оказавшегося фактически банкротом в результате действий его прежних владельцев. Это беспрецедентное и во многом политическое решение, как опасаются эксперты, угрожает дополнительными рисками экономики страны. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Три российских ведомства, Центральный банк, Министерство финансов и Государственное агентство по страхованию вкладов согласовали пакет финансовой помощи Банку Москвы, одному из крупнейших в стране. После того, как контроль над этой кредитной организацией перешел от близкого прежним столичным властям Андрея Бородина к банку ВТБ, обнаружилось, что она находится в серьезном кризисе. Объем проблемных кредитов составляет около 250 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов относятся к совсем плохим. Для санации Банка Москвы ее нынешний основной акционер, Банк ВТБ, до конца 2012 года пополнит его уставный капитал на 100 миллиардов рублей в обмен на консолидацию 75% акций. Однако текущую помощь в размере 295 миллиардов в виде кредита под 0,51% годовых Банку Москвы предоставит агентство по страхованию вкладов, которое, в свою очередь, займет эти деньги в Центральном банке. Такое решение, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, является уникальным.
Даже в момент кризиса, когда государство помогало тем же самым ВТБ и Сберегательному банку, там шли разговоры о предоставлении, собственно говоря, субординированных кредитов, о предоставлении денег на поддержание капитала. В данный момент у нас идет разговор, по сути, ну, я не знаю, как это назвать, подарить денег конкретному коммерческому банку. Потому что предоставление депозита по столь минимальной ставки, о которой мы говорим, о депозите АСВ, это, по сути, подарить много денег. И что самое странное, об этом открыто заявляют члены правления и там руководство ВТБ, что да, мы знаем, что эти деньги получаются туда бесплатно, а прибыль, полученная от размещения этих денег на рынке, будет использоваться для формирования устойчивости конкретного банка.
Ради чего государство пошло на такие, по сути, беспрецедентные действия по спасению Банка Москвы, и не стоило бы ему устраниться от решения его проблем в такой форме? Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Ну, в этом случае, я думаю, что ВТБ бы своих средств не нашел бы для поддержки банка. Все-таки здесь назывались суммы порядка 250 миллиардов рублей. Вот как мы знаем, ВТБ выделил только 100 миллиардов для увеличения уставного капитала. Соответственно, здесь был бы цикл роста рыночных рисков, рост процентных ставок. В условиях, когда у нас все равно достаточно активно росла денежная база в последние там несколько кварталов. Здесь был бы рост инфляции, соответственно, сокращение бы активности экономического восстановления. Поэтому я думаю, что сейчас такое решение было бы, во-первых, не своевременным, во-вторых, собственно говоря, рискованно с точки зрения балансировки вообще рисков перед выборами, скажем так.
Иная точка зрения у эксперта финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева. Он считает, что принимая программу помощи Банку Москвы, российские финансовые власти руководствовались отнюдь не экономической целесообразностью.
Это абсолютно политическое решение, потому что экономики здесь и, как говорится, близко не было. Потому что, хоть и было заявлено о том, что при условии банкротства данного банка государство понесет гораздо больший экономический урон в виде покрытия депозитов и всего остального, но лично мое мнение, что вряд ли был действительно просчитан эффект от возможности падения данного банка, да и, собственно говоря, было бы данное падение без специальных действий, которые могли бы быть проведены в последнее время.
Вливание достаточно крупной суммы в активы проблемного банка, как считают эксперты, окажет неизбежное влияние на темпы инфляции и, как следствие, на стабильность российской экономики в целом. В меньшей степени, как утверждает Александр Осин из управляющей компании «Финам-менеджмент», это будет связано со 100 миллиардами рублей, которыми банк ВТБ планирует пополнить уставный капитал Банка Москвы.
Дело в том, что они не будут выброшены в рынок. Это же деньги в капитал, а капитал хранится в резервах ВСБ. Соответственно, это деньги, которые не поступят в экономику. Это аналогичная ситуация, как, допустим, ФРС скупает облигации, но деньги все равно депонируются на счетах ФРС. Это только может произойти уже в дальнейшем, впоследствии, когда банк будет кредитовать, когда банк будет эти деньги куда-то вкладывать в экономику за счет денежной массы. Но пока это рост денежной базы, это не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.
Другая же часть предоставленной Банку Москвы помощи в пересчете составляющая более 10 миллиардов долларов, по сути, будет означать вливание в экономику дополнительной денежной ликвидности. Такая операция, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, безусловно приведет к росту потребительских цен.
Инфляция, к сожалению, в любом случае будет у нас выше, чем запланировано в правительстве, и любой впрыск бесплатных денег в экономику, то есть это равно печатный станок. Рыночная экономика, она всегда на это дело реагирует однозначно. Ростом инфляции. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Да, лето – это период, когда инфляция находится, как правило, на одном уровне и не растет, ввиду там отсутствия, по сути, продовольственной инфляции и прочих пересмотров там тарифов. Но, скорее всего, мы увидим даже инфляцию в этот период, в частности, благодаря тому, что мы опять продолжаем печатать деньги.
Впрочем, все эти планы по спасению Банка Москвы могут стать реальностью только после их согласования с другими акционерами, в частности, с Игорем Юсуфовым, чья доля в капитале проблемной кредитной организации составляет почти 20%. Он уже заявил, что готов к проведению переговоров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Московском городском суде, как мы уже рассказывали в этих информационных часах, рассматривается уголовное дело в отношении Аслана Черкесова, 27-летнего уроженца Нальчика, которого обвиняют в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Напомним, что это событие спровоцировало массовые националистические выступления на Манежной площади в декабре. Сегодня материал в рубрике «Общественное мнение» посвящен анализу этого социального явления. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
События 11 декабря на Манежной площади стали неожиданностью для многих российских социологов, даже для тех, кто пристально следил за настроениями молодежи. Сильного роста напряженности в этой среде не наблюдалось. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, считает, что в этих выступлениях проявились некие новые формы социальности.
Это не просто, такой эксцесс или там взрыв буйства болельщиков. Я думаю, что здесь речь идет о том, что впервые за очень много лет молодежь превращается в организованную силу и получает, так сказать, политическое измерение. Много лет подряд отмечали социологи, что наша молодежь пассивна, что политически она себя не проявляет никак. И это было разительным отличием, во-первых, от других стран, где молодежь один из самых активных политических отрядов. А во-вторых, и здесь в Отечестве молодые проигрывали очень сильно, скажем, пенсионерам по признаку политической активности. Думаю, что дело это теперь будет выглядеть по-иному. Я думаю, что очень значительная часть молодежи будет выступать с какими-то требованиями, которые представляют собой смесь, микс из того, что мы называли до сих пор правым и левым. И в этом смысле политической карте нашей предстоит значительная перекройка.
Что, на ваш взгляд, привело к этой ситуации и породило эти новые формы социальности?
Я думаю, что здесь были, во-первых, долговременно действующие причины. Это накопление фрустрации среди молодежи, это ее сложности с встраиванием в современную экономическую систему. У нас молодые люди очень резко устремились к получению высшего образования, а теперь выясняется, что высшее образование не является таким пропуском к хорошим рабочим местам. Как и везде, это ведет к разочарованиям. Более узкие причины связаны с демографической ситуацией. Мы нуждаемся в рабочей силе, которая бы заняла пустеющие рабочие места. Молодые люди не хотят идти на эти низкооплачиваемые рабочие места. Туда приходят гастарбайтеры, а это тоже молодые люди такого же возраста, другого, более низкого социального статуса. Здесь возникают на сложной почве расизма, ксенофобии, чувства такой конкуренции за некий символический ресурс. Они не конкурируют за реальные рабочие места, но символическая конкуренция возникает.
Чем вы объясняете высокий уровень ксенофобии среди молодежи?
Высокий уровень ксенофобии мы регистрируем в нашем обществе в целом. И это, я думаю, надо объяснять тем, что, опять-таки, складываются новые формы социальности, и они зачастую более примитивного характера, чем формы социальности, которые были раньше. Такова специфика развития России на этом этапе. И одна из этих примитивных форм социальности – это объединение по признаку «вот все наши против всех не наших». Это, в общем, не характерно для городской цивилизации, но иногда такой сдвиг назад бывает. Он может продержаться несколько лет.
И ваш прогноз, к чему может в дальнейшем привести такая ситуация?
Я думаю, что последствия будут многообразны, потому что вот эта активность молодежи, которая имеет формы, может быть, не политические, но в некотором смысле гражданские, в непривычном нам смысле слова гражданские. Я думаю, что от таких примитивных форм молодые люди будут переходить к более сложным формам осознания ситуации в стране и к борьбе за интересы и своей возрастной группы, и за интересы страны, но уже не в таких примитивных, грубых и непродуктивных формах. Я думаю, что на этой дороге нам придется увидеть еще и вещи, которые будут нас ужасать, потому что наверняка наряду с этими процессами будет идти эскалация насилия в молодежной среде.
Говорил социолог Алексей Левинсон. По его мнению, националистические выступления молодежи на Манежной площади 11 декабря 2010 года предвещают перемены в политической жизни страны.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Мультипликация и политика. Как премьер Путин встретился с мультипликаторами и почему российская мультипликация не становится индустрией? Кого воспитывают современные мультфильмы?» В студии режиссер-аниматор, лауреат Госпремии Гарри Бардин. Программа «Время гостей» через несколько минут, а сейчас, в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты интернета общества назначили на 3 июля очередную мирную акцию.
До нынешнего момента власти решали проблемы с зарплатами через использование банковских суд.
Митинг в поддержку борьбы с судебным произволом организовала и провела региональная
общественная
организация.
Нынешние погодные условия специалисты Датского метеорологического института характеризуют как...
Целенаправленно навязывают бессовестные сценарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».